Добрый день, друзья. Я вас приветствую на «Живом гвозде», чему чрезвычайно рад. Если у вас есть желание, сразу к делу, да, если есть желание поддержать нашу работу, QR-коды у вас на экране, в описании все необходимые ссылки. Про «Дилетант» я вам потом еще тоже день в середине эфира по традиции расскажу. Если вы нас смотрите в прямом эфире, не забудьте поставить какой-нибудь лайк, поучаствовать в чате нашей трансляции, что-нибудь написать, спросить, подискутировать, в том числе хотя бы даже и друг с другом, поделиться ссылкой на трансляцию с друзьями. Если вдруг не подписались, оказались случайно у нас на канале, подпишитесь. Тут хорошо, интересно. В общем, исключительно умные, интеллектуальные люди, собеседники у нас в гостях. Ну, а персонально ваш сегодня Дмитрий Гудков. Дмитрий, я вас приветствую. Добрый день.
Да, приветствую, приветствую.
Вот, ну мы с вами где-то с месяц, наверное, назад, может быть, чуть больше говорили, вот в этом эфире, в этой же программе, и я помню, что мы условно остановились на том, что вы, ваши товарищи, много сейчас внимания уделяете адаптации уехавших по разным причинам, но по политическим в первую очередь, вот в последние 3 года. То есть люди, которые, к сожалению, пребывают зачастую в неопределенном статусе, и вот все, что связано с этим, я просто почему вот именно к этой теме сейчас возвращаюсь, перекидывая такой мостик с прошлого эфира к этому, потому что вот буквально на днях в Европарламенте, я прочитал, встречались с евродепутатами, ну, Сергей Лагодинский, в том числе известный немецкий депутат, и встречались с представителями, в том числе и российской оппозиции, среди них был, ну, точно совершенно Илья Яшин. Вот если вам есть что, что называется, что сказать по поводу этой встречи, может быть, вы участвовали или, по крайней мере, ну, так сказать, в курсе, что там происходило, это было бы очень любопытно, потому что эта тема немножко на периферии, ну, вот, по крайней мере, из России здесь остается, а я думаю, что важно об этом сказать. Вот, потому что
действительно... Ну, я не участвовал в этой встрече, вот, но в целом я имею, конечно, представление, что происходило. Ну, во-первых, хотел бы напомнить, в прошлый раз мы говорили о том, что очень важна институциализация как раз российской миграции за рубежом, чтобы мы были, ну, неким таким институтом коллективной Тихановской, чтобы у нас было какое-то признание, чтобы мы могли формально участвовать в работе разных институций. Вот сейчас у нас такая работа идет в парламентской ассамблее Совета Европы. Я надеюсь, что мы там осенью уже создадим некую базу и площадку. Вот. Параллельно есть рабочая группа, которую возглавляет Сергей Лагодинский в Европарламенте. Она называется «Брюссельский диалог», которая была создана еще там 1.5 года назад. Ну, а, грубо говоря, эта группа работала там с 4 депутатами, которые называются «Рапортеры по России». Вот. А на уровне как бы всего Европарламента, на уровне Европарламента такая институция пока не создана. Я знаю, что там Илья Яшин, в частности, говорил о том, что необходимо, чтобы такая постоянная трибуна с признанием какой-то там части российского гражданского общества появилась и в этом парламенте. Это, на самом деле, очень правильная идея, потому что, когда ты встроен внутрь, то у тебя проще работать с комитетами, с запросами, и многие вещи просто будут решаться намного быстрее. Пока эти встречи проходят как, ну, с какими-то известными в оппозиции людьми, но это не имеет какой-то системного такой, пока это не системная работа, вот, это всего лишь встреча. Как только произойдет формирование какой-нибудь делегации или что-то в этом роде, будет создана такая структура при или внутри Европейского парламента, то, конечно, все эти вещи начнут решаться намного быстрее. Вот то, над чем мы работаем, это некое признание в качестве партнера по диалогу, ну, такого же, как вот, вот есть Тихановская от Беларуси, но она избрана, да, она участвовала в выборах. У нас ни у кого такой возможности нет, поэтому все, что я слышал в последнее время от западных партнеров, что вам надо создать какую-то широкую коалицию, и чтобы вы все были там представлены. Вот над этим сейчас и работаем.
Вот буквально следующий вопрос, собственно, был об этом, потому что с Тихановской понятно, это действительно человек, участвовавший, судя по всему, выигравший эти выборы. У нее есть, ну, в общем, структуры тоже понятные, и было понятно, с кем, условно говоря, Западу, понятно, с кем разговаривает Беларусь, белорусской оппозиции. Вот есть человек, вот есть структура, все практически официально. А в России же такого нет, и как раз проблема создания какого-то не знаю, не, как сказать, представительного, совещательного, коллегиального органа среди российских оппозиционеров за рубежом. Это, в общем, основная проблема. Это то, о чем, ну, люди, наблюдая из России, говорят, что никак оппозиция не может договориться хоть до чего-то между собой. Но это же помимо политического имеет просто вот то, о чем мы с вами говорим, вполне и, ну, такой практически прикладной смысл. То есть людям надо как-то там жить и существовать. И желательно это, чтобы, ну, происходило как-то системно, а не как вот каждый как может выкручивается, встраивается в эту новую жизнь сами по себе поодиночке.
Да, абсолютно, да. Это самая главная проблема, которая на самом деле никак не решается. Ну, то есть, никого из нас до выборов не допустили. Демонстрировать какую-то легитимность снизу сложно. Далее, представлять Россию без тех людей, которые остались внутри России, ну, это тоже не совсем правильно. Поэтому все, что мы можем делать, это представлять какие-то разные мигрантские группы, вот, консультируясь с теми, кто остался, так, чтобы их не подставить, и двигать какую-то повестку. Вот. Сейчас, понятно, уже всем пришло понимание, что даже если мы не объединяемся, ну, хотя бы какой-то совещательный орган должен появиться. Ну, я это всегда приветствовал, всегда за это агитировал, и я во всех таких объединительных процессах всегда участвовал. Например, антивоенный комитет – это уже давно традиционная структура, где помимо там известных людей, это диаспоры, в каждой стране эти диаспоры. Вот.
Так, что-то у нас со связью у нас прерывается.
Не слышал?
Да, да, что-то у нас, что-то Дмитрий, прерывается у нас то связь, то картинка подвисла сейчас. Сейчас. Вот я вас, вот видеть я вас вижу, а со звуком...
Это вас... с моей стороны?
А вот знать бы. С да, вашей могу... все-таки. Вот мне техники, давайте, ребята, подсказывают. Могу... Дайте, может, мы как-то переподключимся, да, или как, можно сказать, переподключимся все-таки. Буквально минутку на это потратим, и тогда вернемся, соответственно, в студию. Вот, потому что, как говорится, на самом интересном месте. Вот заново тогда мы сейчас попробуем, да? Правильно я понимаю?
Сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три.
Во, отлично. Да, все, да. Раз, два, три, есть все. Есть контакт. Вот, так что последние 30 секунд вашей речи, если вы повторите, потому что ничего не слышно было, к сожалению.
Ну, тогда кратко. Никто из нас до выборов не допущен. Вот, и не мог быть допущен. Поэтому мы не можем отдельно создать какой-то орган, куда бы мы все избрались, потому что в таком бы не смогли бы участвовать те люди, которые остались в России. И о них нужно всегда помнить, политики, которые остались. Поэтому формировать какой-то орган, который бы Россию представлял без них, ну, это тоже неправильно. Вот. А все, что можно сделать, это создать некий координационный, консультационный, неважно, совет, где были бы представлены разные группы. Ну, вот есть антивоенный комитет, да, где я принимаю участие, Володя Карамурза принимает участие. Вот есть Юлия Навальная, есть Илья Яшин. Поэтому было бы правильно, конечно, чтобы появился, ну, какой-то круглый стол, неважно. Да, это не обязательно там всем участвовать в одной организации, но круглый стол, где бы мы могли обмениваться идеями, задачами и выходить с одной и той же повесткой, на площадку там, Европейского парламента, там, Парламентской ассамблеи, Совета Европы. Это очень важно, и на самом деле мы этим и занимаемся.
Ну, это вот такой вроде домового чата, когда в доме-то живут люди с разными убеждениями и с разными взглядами, но все-таки им приходится решать какие-то общедомовые вопросы. Вот хочешь, не хочешь, если хочешь, если вот в одной какой-то. Я читал в нескольких вот из уехавших наших деятелей, Федор Крашенинников про это писал, он там получал... процесс получения убежища в Бельгии, но он уехал еще до всех этих событий, до февраля 2022 года. Вот. И на что он обращал внимание, что со стороны евробюрократии там просто несколько устаревшие механизмы, которые относятся еще частично там, к временам холодной войны, частично еще к каким-то временам. И вот этот алгоритм, который позволяет получить убежище человеку, бежавшему, например, от войны в Сирии или... откуда-то из Ливии, люди, которые бегут от голода, от каких-то внутренних конфликтов, а вот то, что называлось раньше в советское время диссидентами, вот этот механизм как-то, как я понял, не очень прописан и просто не заложен в какие-то внутренние алгоритмы в Европе, почему это вот так вот пробуксовывает. Вот я с его слов так понял, я не знаю, так ли это или нет, может быть, какая-то другая интерпретация.
Ну, на самом деле, в разных европейских странах по-разному. Да, и здесь вот прям так вот нельзя сказать, где устарело, где не устарело. Но, грубо говоря, для тех, кто, кому необходим статус беженца, в принципе, да, этот вопрос решается. Сложно, со всякими разными там препятствиями, но он решается, потому что таких людей немного. Да, большинство людей либо пытаются просто получить вид на жительство, ну, там, бывает, кто обращается за гуманитарными визами. Ну, таких всего по социологии, которую мы провели, 5%. Вот, а в основном, скажем так, проблемы, с которыми большинство сталкивается, ну, там, банковские проблемы. Вот, когда без объяснения причин у тебя закрывают счета, без счета ты не можешь податься на ВНЖ, и, в общем, и дальше целая цепочка проблем возникает. Вот, поэтому, ну, работать нужно системно для того, чтобы не только там решать вопросы по убежищу и гуманитарным визам, а чтобы вообще в целом к тем россиянам, которые уехали от войны, да, к тем россиянам, которые, ну, там, четко разделяют антивоенные взгляды, чтобы к ним относились не как там, не лучше, чем к другим, да, иностранцам, вот, а хотя бы так же, не хуже. Вот, к сожалению, сегодня многие финансовые санкции, например, ставят банки в такое положение, что банкам проще просто счета закрыть русским. И такое происходит во многих странах, причем там пачками закрывать счета. Ну, например, Bank of Cyprus там закрыл несколько тысяч счетов за один год русских, российских, граждан России. Почему? Потому что теперь любой банк в соответствии с новыми правилами, санкциями, должен отчеты и проверки делать по всем гражданам России. Вот, а это затраты на комплайенс, это там, ну, серьезную структуру нужно содержать. И банкам это просто становится невыгодно. И они закрывают счета не потому, что их обязали там чиновники так делать. Они закрывают счета, потому что они не хотят тратить деньги на проверку всех россиян. А если они еще кого-нибудь упустят, тогда они получат еще штрафы от разных регуляторов. И чтобы избежать всех этих проблем, банки просто в порядке такой... своей самостоятельной такой собственной инициативы эти счета закрывают. Вот, для этого...
То есть просто по принципу гражданства. Видит, ну, конечно, значок, и все, и потом как это...
Даже не гражданство, по принципу просто сокращение всей этой бюрократической проволоки, там, процедуры, которые нужны для проверок. Вот. И без объяснения причин происходит. А если у тебя нет, грубо говоря, банковского счета в какой-либо стране, то ты не можешь уже без банковского счета даже подать на ВНЖ, вид на жительство. Вот. И, в общем, вот такие проблемы. Да, понятно, что там как-то россияне нанимают адвокатов, идут, там договариваются, вот кто-то идет навстречу, где-то наша диаспора помогает. Но это решается все в таком ручном режиме. Вот. Если эти санкции сохранятся, то это будет решаться только в ручном режиме. Задача, которую, вот, например, мы поставили перед антивоенным комитетом и Кейсом, Кейс – это наш вот этот центр анализа стратегии, где у нас все эксперты, мы, во-первых, сделали доклад на тему того, как Путин обходит санкции, как он создал альтернативную экономику. И мы просто показали, что, ну, бессмысленные вот эти все банковские санкции, потому что если вы хотите остановить грязные путинские деньги – то вы их таким образом не остановите. У Путина уже оборот альтернативной экономики в несколько сот миллиардов долларов, и деньги и активы рассредоточены по всем разным странам мира. То есть эти санкции, они просто создают проблемы банкам, они не решают той проблемы, которую они ставят перед банками. Вот. А главное, что они, наоборот, кормят рынок криптовалют или каких-нибудь теневых всяких там и прочих. Сейчас же ведь очень много... теневых денег в Европе появилось. Огромное количество. Кэш, криптовалюта и так далее. А это куда все идет? Это идет, это кормит рынок там наркотиков, проституции. Ну, когда у тебя появляется большой оборот неучтенных денег, понятно, что это все дальше толкает рост преступности в разных сферах. Вот. И мы этот доклад им подготовили, но очень сложно, конечно, их переубедить в том, что какие-то санкции просто бессмысленны.
Вот, ну но... да, опять же, этот доклад кого... То есть доклад, мы ваших экспертов знаем, и они неоднократно вот это самого Кейса были здесь у нас, и Дмитрий Некрасов, и, ну, и не только он, да, были у нас в эфирах. Но опять же, с этим докладом кому идти? То есть поскольку вы институционально не представлены, это может быть просто интересный доклад умных людей, но его должен кто-то прочитать и не просто, так сказать, посмотреть, ой, какая интересная работа, но куда-то дальше двигать.
Вот это как раз моя задача. А, да, мы, понятно, не, до конца еще не встроены, но, тем не менее, все равно у нас хорошие контакты и с ПАСЭ, и Европарламентом, и с МИДами Франции, Германии, ну, всех ключевых стран, поэтому поверьте, что все эти доклады мы относим на самый верх.
Ну, например... Ну, то есть у них есть читатель, условно говоря, например, такой, который не просто прочитает Франции, с интересом, а примет к сведению, да.
По Франции это команда президента Макрона, да, с его ключевыми помощниками мы регулярно встречаемся, и мы им передаем доклады абсолютно разные. И более того, недавно я пришел на одну из встреч, и меня уже этот помощник Макрона встречал как раз с распечатанным докладом. Я ему новый привел, свежий, правильный, с типографией, а у него это уже было.
Он еще старый читает, да.
А, то есть ну, наши доклады попадают даже на стол президента. Макрону, например, точно. Вот. А плюс каждый доклад мы приезжаем, всегда делаем презентации. Если Франция – это ИФРИ, то есть такой известный институт. Когда мы туда приезжаем, как правило, это 90-100 человек. Это представители парламента, МИДа, Минобороны, команды президента, ну, в общем, все-все-все главные эксперты, журналисты, think-tanki. Вот, и мы делаем для них презентации. Дальше парламентская ассамблея Совета Европы. Мы раздаем депутатам, фракциям. Ну, вот, то же самое с Европарламентом. У Сергея Лагодинского там, и других депутатов всегда есть все наши доклады. У них в первую очередь мы им и отправляем. Поэтому вода камень точит. Если мы хотим скорректировать санкции, чтобы они были более эффективными с точки зрения давления на режим и не били по тем людям, по которым не нужно бить, то здесь это огромная работа, потому что 27 стран ЕС, компромисс, все должны как бы поддержать какие-то изменения. Вот, а для этого нам нужно всех объехать, всех убедить, всем рассказать, поработать с медиа. Вот, а, ну, я надеюсь, что потихонечку нам удастся, скажем так, какие-то вещи пробить.
Ну вот, смотрите, еще один любопытный, и снова я процитирую Илью Яшина, в «Российской политике» пишет, «Российский оппозиционный политико» издание, «Российский оппозиционный политик Илья Яшин сказал, что ЕС может выступить посредником между демократическим движением России и правительством Украины». Вот я хотел узнать, есть ли у вас с украинскими, не знаю, как можно ли назвать, коллегами, ну, с украинскими представителями какие-то контакты, потому что, ну так вот, опять же, взгляд отсюда, считается, что для основной массы украинцев, в том числе для политиков, нет там хороших и плохих русских, а все русские несут ответственность за происходящее, и вот вы там сначала между собой в России или там за пределами России разбираетесь, а мы все-таки вот отдельно. А есть какой-то контакт, есть какие-то взаимные, не знаю, там, проекты, инициативы или что-то в этом роде?
Ну, конечно, есть, безусловно. Я вообще не голосовал за аннексию Крыма и пару месяцев жил после того, как меня выдавили из России, вообще в Киеве. Ну, так получилось, что я выезжал на машине и через Киев. Вот. Поэтому у меня, безусловно, выстроены очень хорошие личные контакты со многими украинскими политиками. Но на системном уровне, да, чтобы это было вот, взаимодействие между истеблишментом Украины и российским демократическим движением, к сожалению, пока нет. Но есть сотрудничество по отдельным проектам. Например, Настя Шевченко занимается темой обмен военнопленных, вот, и там целые программы есть. Есть у антивоенного комитета проект «Рассвет», это поставка там всякой разной помощи в Украину. Ну и так далее. Вот по каким-то отдельным темам есть коммуникация с депутатами ПАСЭ, например. Есть коммуникация, вот, но сказать, чтобы это было пока на каком-то системном уровне, нет. Вот. И я понимаю здесь руководство Украины, потому что ну, каждый день к ним прилетают бомбы. Понятно, что вообще любая тема коммуникации с россиянами в это время, ну, она просто токсична. Поэтому публично многие стараются этой темы избегать. Я к этому с пониманием отношусь, хотя считаю, что off the record можно было бы системно выстроить взаимоотношения, чтобы, ну, по крайней мере, мы бы даже над санкциями поработали, чтобы санкции как раз вот были эффективны для давления на Путина, да, вот, но при этом не задевали бы антивоенных россиян. Вот здесь есть, конечно, проблема.
А есть ли такие проблемы во взаимоотношениях там, с теми же европейцами, с какими-то политиками, я не знаю, даже на простом бытовом уровне, потому что, опять же, было в свое время очень много мифов про отмену там, русской культуры, но это, правда, все-таки было больше там, 3 года, 2 года назад, сейчас в меньшей степени, конечно, про это говорят, даже наша пропаганда, кстати говоря. Вот. Но все равно как-то, в общем, считается, что... Не все, что называется, россияне рукопожатные, оказавшиеся в Европе, вынужденно, не со всеми идут легко на контакт. У кого-то все-таки еще есть предубеждения, касающиеся коллективной ответственности и так далее. Вот есть ли такая проблема или это просто такие какие-то частные эпизоды?
На самом деле никакой проблемы нет. Более того, я могу сказать, что и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки у Дмитрия Гудкова, например, да, который никакой же не депутат, гораздо больше открытых дверей в разные кабинеты на разный уровень, чем это было в России, когда я был депутатом. Как раз в России, если ты мэр, чиновник, там, министр, то к тебе на кривой козе не подъехать, даже если ты депутат. Вот. А все-таки западное общество демократически устроено по-другому, и нас принимают на высоком уровне. Ну, там, на уровне президентов, на уровне премьер-министров, там, вице-премьеров. То есть никаких проблем встретиться. Но для того, чтобы повлиять на политику, конечно, у российского демократического движения здесь должен быть некий институт. Да? Вот, над чем мы пытаемся работать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, и решение в демократических комьюнити принимается не так, как в России, да, когда там мы подумали, а я решил, и Путин взял и добился того, что там Дума за один день в трех чтениях за все проголосовала. Нет, здесь у тебя разные политики, разные партии, большое количество стран Евросоюза. И чтобы какое-то решение сдвинулось с мертвой точки, все должны найти компромисс. А чтобы найти компромисс, ну, это вот надо преодолеть все эти препоны там европейской бюрократии. То есть у демократии, конечно, много-много-много плюсов, да, но есть и свои минусы, понятные минусы, но я с этими минусами готов считаться. Лучше такие минусы, чем диктатура, которая воюет и людей своих собственных убивает, и не только своих собственных. Вот. Но время, да, скорость принятия решений в демократиях намного ниже, особенно...
Ну да, все должны со всеми договориться, действовать по закону, учитывать интересы других, то есть масса таких ограничений, наложенных самими на себя, по сути.
Я могу пример один привести, самый вот, который там, ну, очень красноречивый. Например, в Германии за последние, наверное, 1.5 года мы часто приезжали в Берлин с нашими докладами, с Алексашенко, с Иноземцем, с Некрасом, там, вот. И мы все время встречались с людьми, которые в Министерстве иностранных дел отвечают за санкции. Ну, причем это люди не политики, а это именно как раз те, кто решения готовит для политиков. То есть это люди, профессионалы, эксперты. Вот. Каждый раз они нам говорили, все, что написано в вашем докладе, это все очень профессионально, мы это всячески поддерживаем. Убедите наших политиков. Дальше мы начинали работать с политиками, проходит 1.5 года. Ну, конечно, за 1.5 года мы 3 раза встречались с этой комиссией, и 3 раза там были разные руководители. Понимаете, ну там вот поменялось правительство, или, например, поменялось баланс в парламенте, сразу меняется там руководство МИДа. Ну, тут, как и во Франции, там МИД поменялся руководитель, по-моему, 2 раза за последние 1.5 года или сколько там, за год. Вот. И тебе приходится снова ехать и снова заново вот, ну, людям объяснять. Вот так это устроено. Это у нас Путин.
Да. Ну да, у нас в этом как это, как сказать, преимущество несменяемости. Знаешь точно, с кем разговаривать, и через 10 лет с тем же будешь разговаривать о том же. Правда, результат будет 0, но зато лица знакомые, все уже про тебя знают, и ты про них тоже знаешь.
Здесь есть хотя бы с кем разговаривать, а у нас надо кричать в телевизор, как это, писать Медведеву в свитер, что Путину кричать в телевизор, да, это бессмысленно абсолютно.
Ну там да, хотя... ждать прямой линии, чтобы провели свет в подъезд, да, дождаться, наконец, раз в год. Вот, смотрите, значит, еще, вот вы как раз упомянули гуманитарные аспекты, и в том числе обмен пленными. На днях прошел 2-й раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. И пока единственное, ну, о чем удалось договориться и в 1-м раунде, и во 2-м, это вот такие гуманитарные аспекты. Вот как вам кажется, во-первых, насколько это важно на фоне ожиданий, потому что все-таки ждут или прекращения огня, или какого-то перемирия, или ну, чего-то, вот, то есть остановки смертоубийства. Но, тем не менее, в общем, какие-то о чем-то договориться удается. Насколько вам кажется это важным, и насколько возможно, как вам, опять же, кажется, все равно как политику, насколько возможно обеим сторонам продвинуться куда-то вот в этом переговорном формате, куда-то чуть дальше хотя бы? Обмена живыми людьми, обмена телами, потому что об этом тоже договорились.
Я считаю, что любые договоренности, любые контакты – это важно, потому что люди вернутся домой. Поэтому это, конечно, важно вне зависимости от того, что не договорились о перемирии. Вот. Но при этом я даю политическую оценку тому, что происходит. Путин затягивает переговоры, он не хочет останавливать войну. Ему выгодно, как бы, чтобы все продолжалось так, потому что инициатива там у российских вооруженных сил сейчас, да, Трамп потихонечку умывает руки, Европа еще не готова, ну, просто она не успела запустить свое ВПК, чтобы без Америки поддерживать Украину, поэтому Путин будет затягивать, считая, что его переговорная позиция улучшается. Вот, да, параллельно они о чем-то договариваются, важным, безусловно. Но я пока вижу тупик в этих переговорах относительно именно перемирия и прекращения боевых действий.
Ну да, при этом кто-то, вот я вчера тоже про это читал, что поскольку...
Фальшиво, ты хоть шерстый клоун. Ну, хоть...
Да, да бои продолжаются, соответственно, появляются новые пленные, появляются новые погибшие, и вот этим можно заниматься бесконечно, меняя пленных, меняя тела погибших, и говорить, что ну вот все-таки какой-то гуманитарный процесс идет, при этом идет процесс убийства, люди погибают, оказываются в плену и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно менять тысячами их, и, в общем, запас... почти безграничны в этих условиях.
Для меня просто даже одна человеческая жизнь стоит того, чтобы ради этого слетать в Стамбул 3 раза и устроить переговоры, даже если они ни к чему целому, ни к какому перемирию не приведут. Ну, спасенные жизни, они стоят того.
Нет, ну и потом все-таки 3 года же вообще никакого разговора не было. Был только обмен угрозами, проклятиями.
Нет, он был, просто он не был на таком уровне.
Ну да, вот это где-то там, так сказать, в кулуарах, подковерных, через там спецслужбы России и Соединенных Штатов, ну вот так, чтобы встречались официально делегации, там под камерами и в каком-то городе.
Я бы так сказал, не будем сейчас называть фамилии, их все, в принципе, знают. Есть люди, которые даже во время войны пытаются хоть кого-то спасти. Когда появляются дополнительные дипломатические каналы, у этих людей, которых я поддерживаю, просто чуть больше возможностей для этого появляется. Вот и все.
Ну да, в том числе появляются просто публичные возможности, что тоже дает определенные козыри. Мы сейчас на 30 секунд прервемся. Я все-таки в начале нашего эфира говорил про магазин «Дилетант», вот теперь напомню. Магазин «Дилетант», «Дилетант.шоп». У нас сегодня пакетное предложение там, для всех, кто интересуется современной историей. Пакет книг от популярных гостей «Эхо» по спеццене. Значит, в этот пакет у нас входит 3 книжки. Сергей Алексашенко, хорошо, Дмитрию знакомый. «Шанс. Америка, Россия. Окно возможностей». Александр Генис, «Ремарки». Это вообще один из таких книжных хитов последнего времени. И Олег Кашин, «Большой стиль. Некрологии и панегирики». Стоимость пакета 10 тысяч. Ну, зато 3 хорошие книжки, а раньше стоил 12. Если кому-то кажется дорого, ну, слушайте, каждая из этих книг стоит того, чтобы ее прочитать. Это совершенно точно. Это я вам прямо вот, что называется, клянусь. Вот плюс, покупаете книги, вы помогаете и нам выходить в эфир, функционировать здесь. Вот беседуете с Дмитрием Гудковым, в том числе и с Александром Генисом, и с Сергеем Алексашенко. И тут, конечно, вот все-таки смотришь на это, на шпаргалку, около каждой фамилии аккуратно стоит звездочка. Признан иностранным агентом и Кашин, и Генис, и Алексашенко, и уже почти все гости наши на «Живом гвозде» тоже вот с этими вот пометками. Вот, все это, конечно, совершенно отвратительно и точно не улучшает общего, как говорится, настроение наше. Ну, в общем, «Дилетант.шоп», обращаю еще раз внимание, там и сам журнал «Дилетант», и масса всякой другой полезной, хорошей, познавательной, развлекательной, интересной, редкой, антикварной литературы. Так что, если вы что-то из этого купите, помимо вот еще вот нашего предложения, это будет тоже прекрасно. Еще раз говорю, это просто помогает нам еще, помимо всего прочего, выживать вот в этих вот условиях, работая из России. Но об этом вы тоже знаете. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, вы так же, как и все прогрессивное человечество, следили вчера поздним вечером за перепиской Трампа и Илона Маска? И что вы обо всем этом думаете? Потому что без этого вопроса я не мог сегодня обойтись. Все обсуждают это как шоу, как разлетелось на всякие, на мемы и на прочие всякие штуки. Ну вот, конечно, какие у вас ощущения от всего, от этого?
Приходится за всем следить. Ну, во-первых, хочу поддержать рекламируемые книжки. Я, правда, только одну прочитал пока. Это «Алексашенко. Шанс». Вот очень всем рекомендую. Просто блестящая книга, работа Алексашенко. Это вот один из тех, кто... Наших экспертов кейса.
Да, ваш кейсовский человек, да.
Вот. Я, ну, скорее, с утра следил за этой перепиской. Она для меня, скажу честно, неожиданностью не стала. Вот. Я с самого начала говорил, что два альфа-самца не уживутся. Более того, когда Илон Маск зиганул на инаугурации, я сказал, что этого уже Трамп ему и люди Трампа не простят, потому что он украл внимание у главного героя этого шоу. Вот. Ну а дальше все, в общем-то, развивалось по ожидаемому сценарию. Так что, ну, как бы ничего в этом хорошего нет. Вообще в том, что сейчас происходит в администрации Трампа. Потому что, с одной стороны, конечно, те порядки, которые всем надоели, не только в Америке, но и в мире, тут бюрократия неповоротлива, да, которая сжирает огромные бюджеты, абсолютно неэффективная. Вот. Это, конечно, нужно реформировать. Но просто я вот не очень понимаю, как вообще Америка будет из этого выбираться. Потому что, ну, когда параллельно происходит разрушение института, вот, то есть ты когда что-то реформируешь, одно реформируешь, остальное ты просто уничтожаешь, это может, ну, в общем-то, печально закончиться. Вот, и я думаю, что если сейчас еще начнется вот эта война между Маском и Трампом, вот, то, наверное, нас ожидает очень интересный выбор в Конгресс в следующем году, в ноябре. Что-то может реально закончиться там либо импичментом, либо это может закончиться тем, что там авторитаризм пойдет набирать обороты, потому что, ну, если Трамп теряет власть, и его люди теряют власть, то у меня такое ощущение, что их ждет тюрьма за нарушение много всего, но в том числе за неисполнение решений суда, например. То есть есть решение суда, вот, а система исполнения наказаний она не исполняет эти решения суда, потому что есть команда Трамп. Вот. Очевидно, чем это грозит Трампу в случае, если он теряет власть. Ну, а дальше мы из истории знаем люди, которые, для которых потеря власти – это, по сути, потеря свободы жизни и всего остального, будут за эту власть цепляться до последнего. Я не знаю, как Америка будет. Я надеюсь, что она выйдет из этого. Но как? Ну, в общем-то, достаточно тревожно мне.
Просто это такой даже философский вопрос, каким образом Соединенные Штаты, которые не то чтобы это был образец демократии, у демократии как такового образца-то нет, демократии разные, в Европе свои традиции, в Штатах свои, где-нибудь в Австралии тоже свои, и у нас даже есть свои определенные, своеобразные демократические традиции, но как так получилось, что Штаты, которые все равно для многих были ориентиром просто как самая могущественная держава мира, оказались в такой странной ситуации, когда власть, по сути, делят как-то не очень вменяемый, правда, самый богатый человек в мире, Илон Маск. Он там просто поругался, потерял 34 миллиарда и все равно стал самым богатым человеком в мире. И президент Соединенных Штатов, который, ну, в общем, тоже, мягко сказать, экстравагантный. Как такое могло случиться? Уж, казалось бы, такая устойчивая система в 200 лет и такой вот с ней катаклизм.
Мне кажется, что любая система переживает кризис. По разным причинам, ну, я, например, считаю, что это из-за революции соцсетей все произошло. Ну, то есть, раньше, грубо говоря, медиа, там, парламент и так далее, это все были институты, которые, ну, скажем, представляли собой систему сдержек противовес в обществе. А сегодня тебе эти институты не нужны, ты подключаешься, так сказать, к массам напрямую через социальные сети. Вот, минуя все эти институты, все эти фильтры. Вот, поэтому рост популизма, это вот как бы одна история. Ну, как это, don't look up, да, не смотрите наверх. Там прям Это показано, как социальные сети меняют восприятие и так далее, смерть экспертизы и всего остального. А с другой стороны, ну, надо признать, что демократический мир за последние там, 50 лет, если он, ну, по крайней мере, очень сильно потерял долю в мировой экономике. То есть выросли другие страны, Китай, страны глобального юга. Вот. А баланс был выстроен тогда, когда были другие пропорции. Поэтому совершенно очевидно, что старая система мирового порядка в условиях нового баланса сил, она уже не может быть эффективной. Просто вот сейчас, видимо, мы находимся в моменте, когда старые порядки, так сказать, разрушаются, а новые еще не созданы в мире в целом. То есть идут какие-то глобальные сдвиги серьезные, просто, которые нас к чему-то, к какой-то новой модели приведут. Я думаю, что и демократии также переживут кризис социальных сетей, появится просто в социальных сетях свои институты. Вот, и дальше это все как-то сбалансируется. Ну, то есть, грубо говоря, печатный станок, когда появился, он же не к популяризации науки сначала привел, а наоборот, к популяризации всего остального. Это потом уже это все как-то устаканилось, когда все это, ну, появились всякие системы сдержек противовесов. То же самое с социальными сетями. То есть сначала, я помню, мы радовались, ой, у нас есть Facebook, и теперь нам плевать на цензуру. Вот, а сейчас ты смотришь, а у тебя там Z-каналы популярны, или у тебя там Юрий Лоза 5 миллионов набирается своей теории плоской земли. Вот. И ты уже думаешь так. Ну, как бы, свобода слова – это хорошо, но вот этот популизм и просто идиотизм, который, так сказать, становится очень популярным, тоже к хорошему не приводит. Значит, что-то должно появиться. Ну, я против цензуры, я пока не нашел ответа на этот вопрос. Как говорят айтишники, какие-то институты появятся свои. То есть это будет, не знаю, какой-то интернет, где, ну, грубо говоря, будут какие-то проверки на фейк-ньюс или еще на что-то. Я не знаю, как это будет устроено, но мне кажется, мы рано или поздно придем к какой-то системе сдержек противовесов вот именно в новых медиа, а соцсети – это и есть новые медиа.
Да, собственно, заменяющий, ну, вот в первый срок Трампа еще об этом говорили, что он управляет Америкой и миром просто с помощью Твиттера. Тогда он в Твиттере, сейчас у него там своя отдельная соцсеть, он решил уже вот так вот, таким путем пойти. Но действительно, да, тогда вставали, ориентировались, смотрели, там открывали, что в Твиттере, а вот он в 8 утра чего-то написал, и, соответственно, вот теперь мир меняется в эту сторону, потому что Трамп с утра просто встал и чего-то там туда, значит, начирикал.
Но... Либо, может быть, мир. Либо мир, может быть, перестанет реагировать на твиты разных политиков, успокоится, это уже не будет, грубо говоря, создавать турбулентность.
Ну, насыщение есть, произойдет какое-то вот этими, в том числе и соцсетями. Да. Но это как в свое время же пытались противопоставлять у нас, в первую очередь, телевизор и интернет. Вот телевизор – это зло, интернет – это там добро, условно, да. И, собственно, сейчас пропаганда говорит… И депутаты, и разные там товарищи говорят, что вот в этом интернете там запретить Википедию, потому что там какие-то две статьи что-то не то пропагандируют. Еще что-то вот закрыть, просто интернет как зло. Вот смотрите телевизор, там вам все расскажет. Но это, в общем, не более чем средство доставки, как вы правильно сказали, что Телеграм начал, вот, особенно в последние 3 года, иметь огромное значение здесь для распространения новостей. Выяснилось, что миллионы подписчиков там у вполне таких военных, провоенных каналов, ну, скажем так, гораздо больше, чем у оппозиционных политиков. Там 1-1,5 миллиона совершенно нормальной, может быть, посещаемости у такого канала, который продвигает вполне такую Z-идеологию.
Ровно поэтому Телеграм и не закрывают.
Ну, тут уже, да, Телеграм...
Если они закроют Телеграм, то тогда они просто не доберутся до какой-то другой аудитории, которая не охватывает с помощью телевизора. Но, тем не менее, я здесь, ну, не являюсь пессимистом, потому что, если мы вспомним даже выборы в России с 90-х, то на одних выборах запрос был, я помню, сначала на умных профессоров, потом выяснилось, что там не каждый умный профессор хороший менеджер, потом на крепких хозяйственников, да, ну и так далее. И каждый раз, как бы, общество проходит через, так сказать, наступая на разные грабли, убивая шишки, оно учится, потом в конце концов, если бы дальше у нас система выборов сохранилась, научились бы выбирать нормальных политиков. Вот я думаю, то же самое будет с поиском информации. То есть сейчас, да, ты смотришь все, вот у тебя огромные выборы и так далее, а в какой-то момент должен появиться запрос на экспертизу. качественную экспертизу, когда люди захотят, ну вот как вот, грубо говоря, был сайт «Эхо Москвы», когда ты приходил не только за новостями, а ты хотел эти новости понять. И вот ты слушаешь разных экспертов, вот, и у тебя совершенно другая картина, да?
Да у нас даже в последнее время уже и не за новостями приходили. У нас там новостной раздел так немножко с бачка был. Вот почитать, что говорят умные люди, особенно когда они вместе на одной странице как-то аккумулированы, это, конечно, было важно, да. Читали, сравнивали, эфиры точно так же слушали. Вот,
я думаю, было что важно, но если это был... запрос был сначала, допустим, там, условно, 20% россиян, а вот мне кажется, там в ближайшие 10 лет этот запрос появится и у там еще у какого-то количества россиян, которые захотят не новости там, а интерпретации, захотят какую-то аналитику, захотят слышать разные точки зрения. Вот, и потихонечку, мне кажется, какая-то институциализация внутри соцсетей появится.
Ну, вы, Дмитрий, оптимист. Хотя 10 лет, кажется, ну 10 лет быстро пройдут. Вот. Другое дело, что мы на 10 лет постарше станем. Это
минус. Если не будет ядерной войны.
Ну это да, когда ядерная война, там уже и запрос никакой. У нас сейчас, кстати, прекрасные новации, наверняка читали, через госуслуги скоро можно будет карту бомбоубежища видеть ближайших. Так что смеялись, это, считаю, полезнейшей функцией, потому что, ну, что прилетит тебе на башку какая-нибудь штуковина, все-таки лучше знать, куда бежать, или, по крайней мере, плюс-минус. Действительно полезный сервис для людей, не только такси, вот, как заказатели, как продукты, а еще где спрятаться. Так сказать, в случае чего, вот смех смехом, я сейчас тоже смотрю новости, значит, одна машина заминирована, разминирует в Москве, другая машина заминирована, разминирует в Москве, а мне до обеих улиц пешком дойти меньше 10 минут. Вот, и как ты так читаешь, и ты понимаешь, что карта бомбоубежищ для тебя это не, может быть, более актуальная вещь, чем какие-то другие вещи. Ну вот вы оптимист, но...
Как оптимист хочу сказать, что сейчас есть запросы на бомбоубежище, а на следующей итерации какой-нибудь там будет запрос на политиков, да, которые не приведут к ситуации, когда бомбы будут падать.
Бомбоубежища будут актуальны в госуслугах, да. Как... ну вот вчерашняя картинка, это к разговору к оптимизме или даже не знаю к чему. Очередь в мавзолей, я не знаю, попадалось вам или нет, мавзолей тут закрывают на 2 дня на реконструкцию. Кстати, я с интересом выяснил, что официально он по-прежнему называется мавзолеем Ленина Сталина. Так что с 61 года, когда Иосиф Виссарионович оттуда извлекли, в этом смысле официально ничего не поменялось. Место его как бы там. Но вот эти люди, которые выстроились, они выстроились на шоу, посмотреть на покойника напослед. Что это вот? Вот этот Сталин, который у нас возникает в переходе на Таганке. Ладно, когда там в колхозах, совхозах, хотя тоже не ладно, там тоже люди живут и имеют право всего этого не видеть. Но это где-то на периферии какие-то причуды каких-то местных там князьков. А здесь это же в Москве фактически как памятник Сталину ставят, восстанавливают криво-косо из какого-то там, из какой-то пластмассы. Но это же есть, люди несут туда цветы, потом они выстраиваются к мавзолею Ленина. Вроде бы тоже какое-то развлечение, да, каких в Москве немало. Но все равно вот, ну не знаю, можно сходить.
Я сейчас, так сказать, опять оптимизма добавлю.
Добавьте, да, потому что вот уже чувствуем оптимистическую выходку.
Я лично, кстати, так и не побывал в мавзолее, хотя когда-то в детстве там школьниками водили. Вот, ну как-то вот в очередях не стоял. Вот, но это ладно. На самом деле это все было. Мы просто не замечали. То есть мы жили, у нас были другие нормы. Вот когда мы же там 90-е, даже нулевые, даже 10-е, начало 10-х, ну, она норма просто менялась, но в целом мы просто не замечали людей, которые, в общем-то, стремились к мавзолею, вполне себе там хотели Сталина, восстановление СССР, это же всегда было. Просто это не было мейнстримом, это не было поддержано властью. Поэтому мы на это и смотрели как на нечто, ну, такое... как сказать,
маргинальное. Да.
Конечно. То есть все маргинальное перестает быть маргинальным, когда это становится государственной доктриной. Вот что поменялось. А люди как были, так и остались. Поэтому я уверен, что просто когда эти нормы поменяются, поменяется власть, поменяется режим. Вот. Когда мейнстримом будет наоборот пацифизм, да, когда мейнстримом будет восстановление отношений с Западом, вот, то тогда, ну, эти же люди тоже останутся, они, наверное, тоже будут ходить в мавзолей, Вот, но, я не знаю, будут ли мавзолеи, может, и не будет никакого мавзолея, на могилу будет Ленина ходить куда-нибудь на кладбище, неважно. Но это будет казаться тоже маргинальным. То есть важно на самом деле политика государств. А такие люди, они всегда будут, они всегда были. Ну, как бы, ну, надо просто быть готовым, что мы живем в стране с разными людьми, с разными настроениями. Ничего страшного. В Америке тоже разные люди, в Европе есть разные люди, но как-то все они уживаются.
Да,
Главное,
и в
как
том числе.
государственное. Вот что
И
важно.
в разные люди привели к власти Трампа, в том числе, да, демократическим способом, большинством голосов, да, вот. Ну, и на этот
Ну,
запрос
иногда
откликнулся.
любому обществу нужна встряска для того, чтобы все эти, ну, скажем так, в Америке было много проблем. Ну, реальных проблем. Просто я сам приезжал туда, я их чувствовал, просто находясь в Нью-Йорке, в городе. Все понятно, грязно. Понятно, что с миграцией происходит. Понятно, с сервисами, что происходит. Вот. Я просто понимал, что, ну, я не знаю, банковский комплайнс, это что вообще такое? Охраны в аэропортах и прочее. То есть везде, то есть западные демократии стали странами, где победила бюрократия. Абсолютно. Бюрократия, всесильная бюрократия. Да, там менялись президенты, а бюрократия оставалась той же самой. Она наплодилась, расплодилась. Вот, она залезла в частную жизнь, она залезла в частный бизнес, она там повысила налоги и так далее. И это уже, в общем-то, стало совсем некомфортно большинству стран. Да, можно было плавно поменять, ну, да, вот плавно, наверное, вот так вот. Когда, да, на выборах побеждает Трамп, но потом Трамп также на выборах и проиграет, или выиграет кто-то другой. Ну вот 4 года, видимо, американцам нужна встряска для того, чтобы дальше, была какая-то вменяемая политика, где бы бюрократы были бы под контролем общества. Ну то есть, это нужно. Я не говорю, что нужно в таком виде, но то, что, система в кризисе находилась, ну, здесь даже у нас никто не спорит среди сторонников Демократической партии США. В кризисе находилась демократия. И в Европе это кризис.
Но про
Поэтому...
Европу я чуть-чуть позже вам еще один вопрос успею, наверное, задать. А тут вот занимательная социология, буквально то, о чем мы с вами говорили вопросом раньше. Это опрос Левада провел, Левада-центр, который тоже у нас признан иностранным агентом. Это, как говорится, уже можно даже, наверное, не добавлять. Почти по умолчанию. Доля россиян, считающих, что России нужно налаживать отношения с США и другими странами Запада, выросла, причем за год всего, выросла, ну, заметно. Год назад было 52%, сейчас 80%. То есть это те люди, которые считают, что нам надо налаживать отношения со Штатами и Западом. При этом только 25% верят, что отношения между Россией и странами Запада могут быть по-настоящему дружественными, а 65%, все-таки две трети, считают, что при этом они всегда будут строиться на недоверии. То есть недоверие будет, но налаживать отношения надо. И количество желающих наладить эти отношения выросло. Ну, слушайте, 28% за год, это прям много. Я, честно говоря, вот не могу сообразить, что так резко. Это вот потому, что Трамп стал нашим другом, как теперь кажется многим. Может быть, что это...
Я думаю, тут причин может быть много. Лучше у социологов спросить. Но моя гипотеза, что да, с одной стороны, позиция Трампа, с другой, то для одной части граждан, именно улучшение отношений как бы с американской администрацией, но, скорее всего, усталость от войны, усталость от конфликта, от противостояния. Вот мне кажется, это скорее всего. И, собственно, это очень важный опрос, вот, который показывает, что ну, некое окно возможностей появилось. И ровно эта тема наших последних встреч, мы с Ходорковским встречались с очень высокопоставленными чиновниками, политиками Европейского Союза. И мы им просто говорим, что очень важна стратегия, очень важен нарратив в отношении России после Путина, потому что если Европа сейчас не продемонстрирует гражданам России, что реинтеграция возможна, ну, при определенных условиях, что вся эта система санкций, она против режима, не против граждан, вот, если этого не сделать сейчас, то вот это антизападничество, оно может стать основой, ну, российской политической жизни на
Да,
многие годы.
просто по наследству от этой власти перейдет ее
Даже не
преемникам.
финансисты, а просто, ну, люди могут, люди в России очень часто слышат, скажем, очень такие критический комментарий в отношении даже не режима, а россиян. Вот.
Да,
а
да, да, о чем и речь. О том,
а российский, ну, то есть, грубо говоря, российская пропаганда это использует. Но иногда и эти заявления набрасывают на вентилятор, что называется. Вот. А мне кажется, и вот мы им объясняем, что наоборот нужно работать над тем, чтобы после Путина был не такой же Путин, чтобы появился у России шанс на победу внутри продемократических сил, которые за диалог, за интеграцию, за нормальные отношения и так далее. Если этих людей не поддержать, если не дать сигнал, если не показать, что окно будет открыто в случае, если там режим сменится, то тогда, ну, в общем-то, могут победить другие силы, и, скорее всего, победят другие силы. И это серьезная угроза для, в том числе, европейской безопасности. Поэтому мы их призываем, наоборот, дать сигнал российскому обществу, что у вас может быть альтернатива Путину. Это дружба с Западом, это там свобода передвижения, это там какие-то там визы, а может безвизовый режим или еще что-то, в случае и на таких-то условиях. Вот, когда у элит, у российских граждан, у них появится эта картинка, вот эта вот альтернатива, да, Путин, путинизм, ну тогда они будут закладывать это в какие-то сценарии своего собственного поведения в будущем. И это важно сейчас сделать. Вот мы убеждаем, что для того, чтобы Россия чтобы там сменился режим на демократический, уже в Европе необходимо сформировать нормальную, адекватную стратегию. Это и другие санкции, там, ну, о чем мы говорили, это и другие нарративы, это и какие-то там, какое-то обращение не через Путина, не через Мединского, да, а напрямую к российским гражданам. Вот какой-то такой сценарий, мне кажется, важен. Об этом, кстати, сейчас дискуссия идет. Вот иноземцев вообще выпустил доклад, очень спорный, конечно. Он считает, что Европейский Союз вообще должен сказать, что мы готовы принять Россию на таких-то условиях, в случае смены режима и так далее, и так далее. Это, конечно, вызвало определенную критику.
То есть принять так... в Евросоюз прямо?
Да, Россию? Прямо вот, да, вот почитайте доклад.
То есть не принять, как говорится, как в приличное общество, да, а прямо в сам Евросоюз. Это то, чего Украина добивается, и даже и близко нет.
В этом я понимаю, да. Это такая, как назвал ее иноземцев, такая интеллектуальная провокация. Но она сейчас очень нужна для того, чтобы просто мы смогли запустить дискуссию. Причем не в России, а именно на Западе. Чтобы всерьез разные эксперты начали обсуждать, какой месседж Европа и Запад должны направить в Россию российским гражданам, чтобы, наоборот, запустить какие-то процессы, чтобы помочь продемократическим силам после Путина прийти к власти. Вот это очень важно. И мне кажется, что такие доклады спорные, я согласен, их можно сейчас критиковать, и критикуют, кто-то поддерживает, кто-то критикует, но благодаря таким радикальным идеям дискуссии вообще о каком-то будущем России становится актуальной в Европе. И вот мы это обсуждали на антивоенном комитете в Брюсселе в присутствии европейских политиков. Это было очень интересно. Я был модератором просто этой дискуссии. Mm-hmm. Наверное, был значит, спикером, и он презентовал свой доклад. Ну, я, в общем, рекомендую почитать на сайте Кейса. case-center.org. У нас он выложен, этот доклад. И, в общем-то, мне кажется, важно такую дискуссию уже спровоцировать.
Но интерес, у нас пару минут осталось. Все-таки за три года меньше острота, меньше интерес к российско-украинскому, так назовем так, конфликту. Потому что понятно, что в первые месяцы это было все горячо, жарко, все обсуждали. Была тема номер один. Сейчас, ну, наверное, все равно меньше. Наверное, усталость есть и в Европе тоже, и среди политиков, и среди людей.
Усталость есть, но я бы не назвал интересом. Скажем так, Запад, особенно Европа, осознала, что если сейчас агрессор наказан не будет, то агрессия может повториться уже в отношении западных, уже европейских стран. Поэтому сейчас, конечно же, это все тоже является одной из ключевых повесток Европейского Союза, 100%. Особенно если мы берем страны Восточной Европы, Балтии и так далее. Для них это все равно тема номер один. Это вопросы безопасности, и ровно поэтому они сейчас увеличивают расходы на ВПК. Больше уже под 5%. Везде это приближается к 3%. Скорее всего, это дойдет до 5% рано или поздно. То есть это одна из ключевых тем. И Кубилиус, который является, ну, по-русски это министр обороны Европейского Союза, да, commissioner, defense commissioner. Вот он получил от Европарламента, по-моему, 145 или 150 миллиардов долларов там, на несколько лет для укрепления обороноспособности ЕС. То есть это все равно тема номер один. Хотя от нее, конечно же, устали.
Спасибо вам, Дмитрий. Дмитрий Гудков был у нас персонально ваш. Не забудьте, опять же, оставить какой-нибудь комментарий, поставить лайк, поделиться ссылочкой, перейти по другим ссылочкам, чтобы поддержать наш канал. И QR-коды тоже у вас на экране есть. Мы надеемся, что вы всем этим сможете воспользоваться. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Дмитрию спасибо за этот разговор. Далеко с живого гвоздя не убегайте, потому что у нас до конца этих суток еще масса всяких интересных программ по плану. Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо. Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.